7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либер. Это программа «Пункт шу дела капот» и я, Наталья Марарь. Сегодня мы подводим итоги 2019 года. Каким он был для политиков и каким он был для каждого из нас. Итак, я вас приветствую на волнах радио Европа Либер. Это последняя программа уходящего 2019 года. И итоги этого года мы подводим вместе с моими гостями. Анатолий Голес, журналист. Добрый день. Добро пожаловать на Европа Либер. И Андрей Попов, председатель Института стратегических инициатив. Добро пожаловать на Европа Либер.
Спасибо за приглашение.
Итак, этот год, господин Голес, если коротко, он для вас был о чем и про что? Не в личном плане, а в плане социально-политическом для страны.
Да, к сожалению, я бы хотел говорить о социально-экономическом, о каких-то экономических итогах. Вот, идя к вам на передачу, я так раздумывал, а что можно сказать, кроме политики. И я честно признаюсь, что практически ничего такого и не вспомнишь.
600 лей на Пасху, 700 лей к Новому году. Я бы сказала, только это можно.
Ну, 600 лей на Пасху были. К Новому году, насколько
обещали,
я знаю, еще не поступили.
Пока еще только обещали.
Но учитывая, что 2020 год будет годом президентских выборов, может быть и парламентских, или еще каких-то, то обещаний будет очень много. В этом году тоже было много обещаний. Эти обещания не всегда совпадали с реальностью. Перед выборами говорили одно, после выборов говорили другое. Но имеем то, что имеем. И мы, говоря об итогах 2019 года, наверное, можем говорить исключительно про политику. И это вызывает сожаление. Я не знаю, какие-то там выдающиеся достижения, может, в культуре, в спорте, в других областях. Я их, честно говоря, особо не вижу. Политика, ну, всем известно, об этом будем говорить.
Господин
Я бы дополнил тоже не о политике. Для меня два важных таких наблюдения, вне политических. Они связаны с нашим обществом. Но первое, то, что произошло в июне, это неожиданная коалиция между бывшими заклятыми оппонентами, правыми, левыми, проевропейскими, пророссийскими силами. Их способность услышать общество, ответить на запрос общества к объединению и гражданскому действию, ну, это для меня значительный шаг. Мне жаль, конечно, что продлилось все это только 5 месяцев, но нам нужно понять в обществе, что нас намного больше объединяет, чем разделяет, и что, к сожалению, политики долго-долго нас натравливали и насосами вкачивали ненависть и вражду в обществе и убеждали нас, что левые с правыми никогда не могут ничего вместе построить. Я не говорю, что много построили за эти 5 месяцев.
В принципе, не особо получилось.
Нет, ну, к сожалению, для меня... Вот,
Андрей,
смотри,
начнем чуть-чуть спорить. Бы не стал так утверждать, что политики услышали чаяния общества. Политики следовали своим инстинктам самосохранения.
Абсолютно.
Прежде всего. Они осознали, что... Если наступит на мозоль, а уже наступили на мозоль Владимиру Георгиевичу Плохотнюку, и при этом он останется в Молдове, во власти, в той или иной форме, то он их просто сожрет. Это именно то слово, потому что мы говорим о политических животных, в каком-то, ну, в кавычках.
Не все животные, и сожрет. Там, к сожалению.
Да, не все.
Но всем было понятно, что на политическом спектре никого не останется.
Но все исходили, в случае, первое, из инстинкта самосохранения, второе, следовали указаниям, то, что у нас говорят, Вашингтонского обкома партии, и на этот раз мнения Вашингтонского обкома совпали вот таким вот чудесным образом с брюссельским и с московским обкомом.
Продолжу спорить. Мне кажется, слишком преувеличивает роль внешних факторов, не будь внутренних предпосылок. Ничего бы не получилось. Я не говорю, что они много построили за эти 5 месяцев. Но был дан заряд в обществу, показали, что все-таки можно говорить не о НАТО, не о Евразес, не о Путине, не о Трампе, не о Басеску, а говорить о совместной борьбе по построению современного общества, реформам, модернизации, борьбе с коррупцией. Для этого у нас...
Мало... Но на короткий промежуток времени.
Бесспорно. Осталось слишком... Надо понять, что слишком мало людей осталось в Молдове, чтобы мы еще делили по таким языковым, этническим, геополитическим принципам. И в том, что касается заказа или звонков Козака или Трампа, Трамп, я преувеличу,
Трамп не знал, что
разобраться. И да, вы знаете, и мы вспомним атмосферу февраля. Блок АКУМ, Андрей Анастасий и Майя Санду, за три дня до парламентских выборов подписали клятвенное заверение, публичное, такая, значит, церемония.
21 февраля, да.
За три дня. Что ни при каких условиях они не будут создавать коалиции ни с демократами, ни с социалистами. И сразу после выборов их представители на телевидении, у вас, Наталья, в программе, они заявили, мы будем в жесткой оппозиции. Так вот, за эти три месяца, с февраля по июнь, общество созрело, и в первую очередь электорат, который голосовал за блок АКУМ, их подталкивал к этой идее. Я думаю, что Игорь Дадон пытался уйти от этого варианта, боялся по каким-то причинам серьезных переговоров с АКУМом. Но в последний момент вот там внешний фактор сыграл важную роль. Козак, Россия убедила депутатов 35 социалистов, чтобы все голосовали единогласно. И Игорь Николаевич в последнюю минуту, в 12 час, как говорится, 7-8 июня, пошел на большой личный риск. Но я не отказываюсь от своего тезиса. Обществу был показан пример, что можно и по-другому. И это важный пример для Молдовы. Способность единого гражданского действия. Я не говорю о идентичности, о нации. Я говорю, что нам надо понимать, что есть темы, по которым нам можно объединяться. К сожалению, в ноябре этот краткосрочный роман был разрушен. Почему и как, поговорим.
Андрей, я согласен с тобой, что обществу был дан такой посыл. Я снимаю шляпу перед теми представителями гражданского общества, и их роль нужно отметить, которые настаивали и были уверены. Я очень сомневался.
Давайте тогда напомним. Стелла Шантуан, Валерий Паша, Алексей Тумбуре, Виктор Чабанов.
Была шестерка такая.
Сергей Софиладзе. Они действительно говорили. И их все, я помню, это тоже важно отметить. Их обвиняли там в том, что мы на Москве, рука Москвы.
Провокаторы,
Крим. Многие.
Лично у меня.
Многие их обвиняли. А в результате
потому что никто не верил, на самом деле. Да. И они добились, это сыграли важную роль.
Потому что вот в моем случае я не верю, потому что я не думаю, что Плохотюк настолько он самоуверен, что в решающий день 7 июня пережмет палку и сорвет резьбу, потому что, как мы узнали, закулисные, секретные переговоры, очень интимные, очень доверительные между Плохотнюком и Дадоном длились много месяцев. Продолжение их связи на протяжении многих лет. И вот в тот ключевой день 7 июня Плохотнюк переиграл самого себя. И тогда, вот только тогда, 7 июня, после уже вечером, у Игоря Дадона вместе с Москвой изменилось. И они поняли, если они не сломают эту игру и допустят досрочный
выбор... Ну, у Москвы это раньше да. Проявилось еще 3 июня, 2, 4 июня. У Игоря Дадона это случилось в последний момент, когда господин Плохотнюк пошел на принцип. Я хотел сказать о другом, ремарку к тому, что сказал Андрей, про раскол общества. Это проблема, которая меня очень волнует, о которой я говорил и писал неоднократно, и говорил политикам. Я как человек румыноязычный, пишущий и думающий на русском языке, где в семье говорят и так, я всегда был озабочен этой проблемой и всегда говорил, что ее надо решать. И появились проблески решения, и президент Дадон после июня несколько раз в разных передачах на телеканалах говорил, вот видите, кроме направления вы за Евросоюз или за Евразийский союз, в вопросах появился вопрос, вы и за то, и за другое, и уже больше людей поддерживают вот эту вот разновекторную внешнюю политику. Так вот я хочу сказать, это действительно так, это действительно проявилось после июня и продолжилось до ноября. Но сейчас мы имеем еще более расколотое общество, чем оно было до июня.
И вы думаете, что опять по геополитическому признаку?
Абсолютно, абсолютно левые, правые, Евросоюз, Россия – опять пошел этот раскол.
Ну, может быть, потому что вдруг осталась монополия, у кого-то появилась монополия, а монополия, естественным образом, да, части населения не нравится.
И он будет усиливаться, и политики делают сейчас снова все для того, чтобы и дальше раскалывать.
Потому что этот раскол, потому скорее всего, будет главным разделом на следующей кампании.
Здесь дополню и немножко не соглашусь с Игорем.
Привык с пацаном, да.
Есть такое, есть правда. Смотрите, я критикую Игоря Дадона по принципиальным, аргументированно, но в том, что касается того, как он чувствует общество, я снимаю шляпу. Игорь Дадон очень профессиональный, искусный, коварный во многом политик, но мне кажется, что после июня у Игоря Дадона случилось изменения в риторике и в действиях, как раз он сейчас подливать масло в огонь к геополитическому расколу, я не вижу предпосылок. У него попытка остаться, сохранить свои доминантные позиции как главного друга Москвы в Молдове, пойти в то же время в центр и показать вот эту его политику. И у Дадона же сейчас, смотрите, нету ни требований закрыть офис НАТО. Он не настаивает на пересмотре соглашения об ассоциации или даже об его расторжении, как это он говорил раньше. Он говорит, это наше чуть ли не все, это рычаг модернизации. Он не говорит о запрете унионистских партий, он не говорит про Крым и так далее. То есть и в плане географии его визитов, по крайней мере, он старается ехать и туда-туда. И Игорь Дадон, мне кажется, сейчас вот в следующий год, до президентских выборов, октября-ноября следующего года, он не будет, он наоборот будет пытаться, сохранив свои позиции как самого верного и последовательного друга России в Молдове, в то же время не давать поводов в том, чтобы его обвиняли, что он антизападный, антирумынский, антиамериканский, антиевропейский. Чистота его встреч с послом России полностью совпадает с частотой его встреч с американским послом. Часто они встречаются в тот же день. Тем самым он пытается показать, удастся ему это или нет, другой вопрос. Но мне кажется, что вот то...
Но пока с частотой его визитов в Россию ничто не может, ничто не может сравниться.
Наташа, это не потому, что он не хочет ехать в Бухарест, в Киев или в Берлин, потому что его там не очень часто пока ждут. Но мне кажется, вывод такой. Помните, как многие говорили в марте, в апреле, в июне, что вот, блок АКУМ, они же даже здороваться с Дадоном не хотели. И что вам не простит ваш электорат. Несмотря на спекуляции, что Настасья проиграл Кишинев, поэтому я увидел, что общество и электорат правых, проевропейских, нормально принял это сотрудничество.
Ну, кстати, тоже надо забывать. Впервые у нас господин Голя Кишинев ушел к так называемым левым.
Да. Да. Электорат правых как раз не очень нормально воспринял сотрудничество с левыми, с социалистами. Он более чувствительный, так как в электорат правых он очень разношерстный. Там есть и унионисты, условно говоря, и близкие к центру, и чистые проевропейцы, и сторонники интеграции в Евросоюз только через интеграцию в Румынии, через объединение с Румынией. И вот этот электорат как раз воспринял очень настороженно. И мы увидели, что произошло в парламенте буквально в июле уже. Господин Цику и Лилиан Карп.
Они выражают узкую часть проумынского электората. Но основная масса, половина центроправых, не радикально-унионистских, они нормально восприняли. И то, что случилось в Кишиневе, проигрыш Андрея Настаси, помимо личных ошибок и невнятной кампании, к сожалению, должен сказать, он не убедил кишиневцев, меня в том числе, что он станет таким ответственным, эффективным менеджером.
Ну да, это тоже один из итогов года.
Проблема в том, что в этих выборах, как никогда, правый кандидат не смог использовать фактор негативной мобилизации по геополитическому признаку.
Что делали абсолютно все кандидаты
раньше,
в прошлых кампаниях.
И поэтому во втором туре проиграл, потому что в Молдове и в Кишиневе в том числе есть костяк умеренных прагматиков, центристских граждан, которые так просто не поддаются. Их нужно натравить, растравить, разодорить, разжечь. И в этом контексте, мне кажется, Игорь Дадон, посмотрев на успех Чебана и как он его достиг, не выпячивая геополитику, я думаю, что он по таким же лекалам пытается выиграть вторые выборы свои.
Давайте, у меня к вам предложение, вот в качестве итогов обсудим и главное, итоги года для основных политических игроков и, соответственно, что их ждет в 2020 году. С Игорем Додоном, наверное, более-менее понятно. Он, наверное, главный победитель в политическом плане пока что. Пока что.
Да.
У него все. У него и парламентское большинство неофициальное, у него и правительство, у него все основные структуры. Он в выигрыше. Давайте поговорим про Майю Санду, про Андрея Настаси. Начнем с Андрея Настаси, поскольку уже затронули выборы в Кишиневе.
Ремарку про Игоря Додона. Если он вначале действовал, все применял по лекалам партии коммунистов, вот возьмите партию коммунистов начала 2000-х и партию социалистов президента Додона, он делал все, что писал когда-то Марк Ткачук Воронин.
Как по книге.
И это позволило ему вот этот надежный электорат левый консолидировать.
Анатолий, уточни, положить... ты говоришь про первые полгода президентства Додона.
Да, и после этого он сумел сконсолидировать, положить себе в карман, условно говоря, вот эти, там, не знаю, 25-30% электората, которые будут идти за Додоном, независимо от
того, что он будет делать. Что бы ни случилось.
Точно так же, как электорат Воронина. Я не хожу на партийные съезды принципиально, на форумы. Последний раз был на съезде партии коммунистов в 2005 году в Театре оперы и балета. Потому что мне было очень интересно тогда посмотреть, как зал отреагирует на Воронина, который поругался с Россией тогда.
Угу.
В зале было гробовое молчание. А потом они приняли то, что он говорил, то, что Марк Ткачук написал Воронину. И вот эта ситуация сейчас вот проецируется на Додона. Они готовы ему простить. Если он скажет, объединяемся с Румынией, условно говоря, то они и это поддержат, скажут, что вот это правильно.
Это
утрировано, конечно.
Продолжу твою параллель с Ворониным. Ты помнишь во второй...
Но вы не забывайте.
Во второй части президентства Воронина, 2005, даже 2004-2009 год, он запустил тезис евроинтеграции, причем при Воронине мы заключили первую нашу программу индивидуального сотрудничества с НАТО, но главная идея была план действий Молдова и ЕС. Так вот, выборы апреля 2009 года, на них коммунисты взяли, напомню, 60 мандатов.
61.
Выиграли эти выборы. Им не хватило одного депутата для избрания президента, это другая история. Но получили 60 мандатов с каким лозунгом? Европейскую Молдову построим вместе. А я дополнял, европейскую Молдову, это читалось между строк, европейскую Молдову построим вместе с Россией, европейскую Молдову построим вместе с Путиным. Вот для молдавского электората такое возможно. Можно и Путин, и Европа. Додон это почувствовал, и поэтому сейчас...
И сейчас он, имея вот
эти... Он играет именно эту карту.
Имея вот эти 25-30%
своих,
независимо ни от чего... Он пытается расширить свою электоральную базу. За счет чего? Вот посмотрим, вот время покажет. За счет взвешенной политики, за счет сближения с Евросоюзом.
Возвращаемся к Настасии
Майе Санду. Ну, этот год однозначно был проигрышным для Андрея Настаси.
Многие сейчас задаются вопросом, есть ли у него еще политическое будущее?
Он не сумел ориентироваться. На мой взгляд, ему не нужно было идти в Министерство внутренних дел. И он это как бы признает, что он проиграл, в том числе потому, что в Министерстве внутренних дел очень сложно и не смог сделать. На мой взгляд, потому что он пошел и наделал там глупостей, и, ну, начиная там, не будем. Он проиграл по своей вине выборы. И... Похоже, что это поражение его ничему не научило. Выборы выиграл не Иван Чебан, эти выборы проиграл Андрей Настаси. Для меня это очевидно. Он не сумел убедить избирателей. Эти его штампы Чентура Диаура Кишиневу про пригороды, они просто раздражали очень, очень многих людей и многие другие штампы, которые ему написали. И с позиции проигравшего важнейшую битву за Кишинев, ему, конечно, следует радикально пересмотреть то, что он будет делать дальше, ей не баллотироваться на пост президента. Ему следовало,
Вы считаете, что не стоит?
Я считаю, что не то, что не стоит, просто...
Противопоказано.
Просто противопоказано для того, чтобы сохранить себя. В июне, так как пост премьер-министра...
Но у него еще есть политическое будущее? Так потому как что некоторые так уже как пост, совсем уж...
Пост премьер-министра в июне ему следовало картину. Не становиться вице-премьером и министром внутренних дел, а оставаться в парламенте не вице-спикером парламента, а лидером фракции, использовать парламентскую трибуну, заявлять о себе. Парламент, в принципе, ни за что не отвечает.
Без особой ответственности.
Проще. Я подписываюсь под всем тем, что сказал Анатолий, за исключением того, что вот тогда, в июне, Настасий пошел в Министерство внутренних дел. Ну, да, у них скамейка запасных была настолько незначительная.
Короткая.
Они настолько
Даже Кирилл Моцпан был бы лучше на посту министра внутренних дел. Как-никак полковник
уверен,
полиции в запасе.
Не уверен, согласился бы он, был готов он тогда, общество. Но, в общем...
Антон Гамурари, вот как раз для этой должности люди у них были. У них, возможно. Может быть, на
просто
другие должности.
Бывают политические моменты кризисные, когда ты должен принимать решение быстро. И вот за эти 6 месяцев было 2 таких момента. Один момент был 8 июня, когда они создавали коалицию и правительство. Тогда у Настасии было несколько часов так, кризисная, видимо, несколько ночи. У нее не было времени все просчитать. И второй момент случился 6 ноября, когда Майя Санду объявила о взятии на себя ответственности. Просчет глубокий политический, с далеко идущими последствиями. Я тоже думаю, что у нее не было времени подумать, к сожалению, и не было желания открытости подключить команду своих аналитиков и посоветоваться по-нормальному. Два этих решения, ну, они разной степени.
Да, ты уже перешел на Майю Санду. Да. Наталья спросила, есть ли будущее политическое у Настасии. Я бы не стал категорично утверждать, что нет. Но на сегодняшний день ему надо взять какой-то стендбай.
Да.
Что-то...
Когда вы говорите стендбай, вы что имеете в виду? Уйти с поста председателя партии временно? Или оставаться председателем, просто менять стратегию?
По крайней мере, не пытаться баллотироваться на пост президента, как единый кандидат или как, не знаю, как один из кандидатов правых. Потому что то, что я сегодня вижу относительно будущих президентских выборов, правые кандидаты просто работают под копирку с выборами примара Кишинева.
Когда, соответственно, результат
когда
может быть
я
таким
им
же.
Говорил на дебатах в октябре, ребята, вы вообще думаете, что вы делаете? Угу. Они говорили, да это мы в первом туре.
Конечно.
Мы понимаем, некоторые говорили, что мы выйдем во второй тур, бутылку коньяка я очередную выиграл по этому поводу.
Но не получил.
Получил.
Ага,
у некоторых кандидатов. Но они были уверены, что выйдут во второй тур, но другие честно говорили, это как платформа заявить это о себе, так. Но вот во втором туре мы, конечно же, поддержим Настасию, а это невозможно. Избиратель не дурак. Невозможно губкой вытереть до первого тура. Ты говорил, что Настасий такой-сякой, что мы против него, потому что он такой же коррумпированный, как и не знаю кто. А перед вторым туром ты говоришь, что...
Давайте проголосуем.
Избиратель не забыл то, что мы говорили перед первым туром. Там вообще доходило до маразма, на мой взгляд. Я спросил Майю Санду, чья была идея, чтобы она вышла в пятницу перед выборами
с Дарином
Киртуаке. Она мне на этот вопрос не ответила, ушла от ответа. Но это была, на мой взгляд, гениальная идея Ивана Чебана.
Идея явно была не в пользу кандидата Андрея
Настасии. Это не помогло Настасии, но это очень консолидировало и заставило выйти на выборы левый электорат господина Чебана, когда увидели, о, Киртуак возвращается. Ошибок вот таких, мелких, покрупнее, было очень много. И в совокупности они дали тот результат, который дали, и для них важно сейчас не повторять их на президентских выборах. Но похоже, что они в очередной раз, Молдова, ставит очередной рекорд по
наступлению
на грабли. Да.
Андрей Настасьев, после этого Майя Санду говорю.
Было видно в кампании за мэра Кишинева, что Андрей Настасий, он этого не отрицал открыто, я это чувствовал между строк, что он видит позицию мэра Кишинева, которую он считал, что она ему, она его. на определенном этапе, что это промежуточная, как платформа для президентских выборов. Выигрываешь мэра, и потом через год идешь с этой позиции в президент. У нас были такие прецеденты. Вот, также тоже Траян Басеску в 2004 году он был мэром Бухареста, пошел в президент и выиграл. Но и то, что он не смог категорически отвергнуть это, сказать, нет, я буду мэром на 4 года, успокойтесь, даже это ему стоило несколько процентов голосов. Но проиграв в Кишиневе, я вижу продолжающееся маневрирование и позиционирование, мол, я перерождение
пройду, да.
Да, я сожалею об этом. Я с уважением отношусь к тому, к заслуге Андрея Настасьева, его партии в сломе хребта режиму Плохотнюку, в поддержании этой энергии. Это были самые энергичные такие жесткие высказывания. После ухода, бегства Плохотнюка, Андрей Настасьев впал в кризис идентичности. Без Плохотнюка, абсолютно, без олигарха, он уже... Майя Санду здесь нашла свою нишу. Управление страной, администрирование, внешняя политика. Она как-то нашла новый, вышла на новый уровень. У Анастасии не получилось.
И тут мы можем говорить об ошибках другого политика, господина Плохотнюка.
Прости.
Крупнейшей его ошибкой было непризнание выборов, конечно, примара, ну, Кишинева. Да. Потому что Андрей Анастасий, условно говоря, может, нехорошее слово, сдулся бы раньше, если бы ему дали возможность стать примаром Кишинева в июне 2018 года.
Нет времени сейчас все детали обсуждать, но я думаю, что сейчас было бы здравый смысл, говорил бы. Это вопрос не только Настасьи. Вопрос о энергетике, с которыми пришли те люди с протестов, которые создали партию «Действие и солидарность». Эта энергетика нужна, ее нужно использовать. Она низшего характера. Вот так вот эта партия не может возглавить власть, но с составной частью в сломе чего-то и потом кубики для построения чего-то большего они могут сыграть. Но для этого сейчас, я думаю, нужно сделать мудрый шаг Андрею Настасье, договориться с Майей Санду, и здесь многое зависит от того, как Майя Санду отреагирует. Но я считаю, очевидно, у проевропейских оппозиционных сил есть только один шанс, только один бренд, один политик, который в состоянии теоретически побороться за президентство с Игорем Дадоном, и этот политик Майя Санду.
При том, что Майя тоже допустила немало ошибок. Я знаю, что и у Андрея, как и у меня, неоднозначное отношение к решению Майи Санду от
взятия ответственности
на себя. Я знаю позицию там европейских партнеров, которые однозначно считают, что это был правильный шаг, что нельзя было соглашаться с назначением прокурора так, как хотел Игорь Дадон, что Майя Санду поступила правильно, иначе бы ее отправили в отставку через месяц.
Причем не всех европейских партнеров нужно здесь уточнить.
Большинства по другим причинам, с другой формулировкой и так далее. Я и тогда, и сейчас, по прошествии полтора месяца, двух месяцев после того шага, не думаю, что это решение было до конца продуманным, конечно, взвешенным, согласованным. Оно было основано на эмоциях в значительной степени, и оно... Мы видим, что оно...
И в результате, когда увидели все... Ну, я понимаю, что пока рано говорить, но когда увидели все первые решения Александра Стояногла, его первый выход, многие подумали, что, может быть, да, и не стоило оно... Конечно. Вот тот изарва, как бы, может быть, весь этот переполох не стоил того.
Я продолжаю считать, что если бы Майя Санду осталась премьер-министром, то...
Был бы Салтан.
То был бы Салтан. Серьезно? Генеральным прокурором. Для Игоря Дадона кандидатура, на мой взгляд, это сугубо мое мнение, для Игоря Дадона кандидатура Стояногла была отвлекающим маневром, на мой взгляд.
Чтобы был Салтан.
Чтобы в последний момент, чтобы приклеить ему ярлык Стояногла, человек Дадона, и чтобы в последний момент он назначил Салтана и говорил, ну, чем вы недовольны.
Я пойду дальше. В ключевые выходные 9-10 ноября, 6 ноября Майя Санду заявила, а 12 во вторник ее сняли. Так вот, в промежуточные выходные были интенсивные переговоры с участием тех же европейских партнеров, и не только их, и вырисовывался компромиссный вариант. Майя Санду отзывает свой закон, не идет на тараном, но они договариваются по-джентльменски, если можно назвать, Дадоном, что они убирают двух Майя Санду не настаивает на кандидатуре Владислава Гребенча, Дадон не настаивает на кандидатуре Салтана, и выдвигается два кандидата, Кришмару и Стайноглу. Да. Был такой вариант, чтобы Майя осталась премьер-министром, и Стайноглу стал бы прокурором. Здесь скажу следующее.
Но был вариант и другой, что она отзывает взять на себя ответственность.
Венецианская комиссия.
Они регистрируют этот проект вместе в парламенте, отправляют его в Венецианскую комиссию.
И ждут.
Что дает им дополнительных 2-3 месяца, а за это время Майя Санду правительство...
Нет, это нюансы.
Правительство успевает еще многие вещи.
Я хотел подойти к другому.
Компромиссные варианты были, да.
То есть, грубо говоря, Робу еще продолжил бы свой
интериматум,
временное свое руководство.
Вначале я сказал, что для меня вне политики два вывода об обществе. Первый, я сказал, что общество показало возможность к общему коллективному действию вне геополитики. Второй вывод – это про структуру общества. И здесь я свяжу с решением Майя Санду. Посмотрите на результаты февральских выборов. Блок АКОМ получил только около 30% голосов, хотя в Кишиневе это было 37%, но 26 мандатов. При всем при том, в смешанной системе за блок АКОМ проголосовало бы даже в идеальной системе, наверное, около чуть больше, может быть, трети избирателей. Но смотрите, сколько получил ШОР, смотрите, сколько получила Демпартия, которые во многом админресурс и эти все социальные программы. Смотрите, сколько получили социалисты. Когда ты занимаешься политикой в конкретной стране, в конкретном обществе, нельзя абстрагироваться от структуры общества. Эта коалиция АКОМ-ПСРМ, она основывалась на 26 мандатах блока АКОМ, из которых, заметьте, у Майи Санду было там 14 и остается, и 35 мандатов социалистов, которые тоже выражают какие-то настроения. Несмотря на это, блоку АКОМ достались ключевые рычаги власти. И экономика, и внешняя политика, и внутренние дела, и реформа юстиции, и таможня, и все, что вы... Да? И когда у тебя есть столько рычагов, но только 14, скажем, 26 мандатов, да? А другие 35, ты зависишь от социалистов, ты не можешь идти по принципу или все, или ничего. Нужно было договариваться. И я убежден, с точки зрения политической целесообразности, мудрости, здравого смысла, нужно было держаться за власть. Нужно было вовлекать социалистов, нейтрализовать их аргументы, что мы не делимся властью. Их нужно было просить, возьмите 2-3 министерства, пожалуйста, разделяйте с нами ответственность.
Абсолютно, и они соглашались. Они соглашались произвести социалисты. Уже была устная договоренность, что 3 министерства будут разделены. И новые появившиеся портфели отдадут социалистам. Это Министерство экономики, инфраструктуры на 2.
Только закончим, посмотрите.
Просвещения и сельского хозяйства.
Что мы получили? С одной стороны, вот ты, премьер-министр Майя Санду, лидер партии ПАС, ты имеешь ключевые рычаги власти, но у тебя только 26, и то не полностью, 14 своих мандатов, но у тебя и экономика, и внешняя политика, и внутренние дела, и юстиция, и оценка судей, и назначение руководителей госпредприятий, и слом коррупционных схем довести до конца нужно было, показать, чтобы общество увидело. И с другой стороны, есть позиция по прокурору, генпрокурору, причем неоднозначно, и по конкурсу неоднозначно, и по кандидатурам. Так вот, я думаю, нужно было держаться зубами за свое нахождение во власти, потому что это, вот эта коалиция, это не личное детище Майя Санду. Мы все, те, кто считаем, что это правильно, были пайщиками, соакционерами, и решение, и нас, понимаешь, поставило в ситуацию, что мы как общество снова оказались...
Не следует забывать, не в последнюю очередь, важно, что именно в этот период, в период отставки, после выборов местные органы власти формировались
местные
большинство
коалиции,
местные коалиции.
И как раз не хватило там двух недель, не хватило,
мог
чтобы...
получить от 10 до 20 должностей председателей районов. Они
сейчас
имеют сейчас один председатель районов.
А у социалистов 22.
Их примары, которые выиграли выборы, в полной растерянности, потому что, нету премьер-министра, нету административного ресурса. Они опасаются, что вернутся к тому, что было распределение средств на места по политическому принципу.
Что
хотя говорят, что этого не будет. Это всегда было, есть и, к сожалению, еще будет. Вот это результат.
Но чтобы сбалансировать, мы согласились уже, мы как бы по кругу идем. Это было ошибочным решением. Нужно.
Нет, это наше мнение. Это наше мнение.
Но мы его аргументировали.
Есть,
но с другой,
есть мнение, в том числе Майя Санду, она убеждена в том, что она поступила правильно, это единственный верный даже, шаг.
Хорошо, мы сейчас по третьему кругу. Я даже не уверен, что она так наедине с собой так думает, просто по-другому нельзя. Я единственное хочу, чтобы сбалансировать нашу критику, сказать, что, конечно же, и я это увидел, думаю, многие чувствуют, у Майи Санду есть очень большой заряд морали в политике. Да, честный, некоррумпированный политик, который хочет быть корректным, ни на какие договоренности не идет, ни на какие индивидуальные решения не идет. Она даже заявила с гордостью, что я не занимаюсь индивидуальным решением проблем, я занимаюсь глобально, по-государственному. А Дадон, как это делают, в принципе, большинство эффективных политиков, занимается индивидуально, помогает, показывает, дети, старики, многодетные семьи. И по такому же принципу и депутаты, и судьи, и полицейские, и журналисты. Вот Дадон занимается, что называется в английском, retail politics. Он занимается индивидуально, с каждым подход договаривается. Майя Санду, к сожалению,
имеет... То, что молдаване очень
ценят, и на что откликаются, в том числе и депутаты
Такое
Демпартии.
Общество, да.
Так вот, я хочу вернуться. Мне бы очень хотелось, что раз мы сошли, что Майя Санду единственный политик, кто может противостоять Игорю Дадону, и нам нужно было бы какая-то диверсификация власти, а может, не нужно, поговорим. Но я убежден, что если не будут сделаны серьезные выводы и не будет изменено политическое поведение Майя Санду, ее окружение, ее партии и сил ее поддерживающих, то шансов победить на президентских выборах очень и очень немного обострю. Шансов набрать результат, близкий к тому, что Майя Санду набрала в 2016 году, будет немного. А победить тем более. Поэтому нам нужно все вместе, им, всем, обществу думать, как...
И здесь, опять же, фактор отсутствия Плохотнюка, фактор отсутствия врага, с которым нужно бороться, опять же, будет играть очень важную роль.
Как оказалось, многие не способны существовать в реальности без Плохотнюка.
Да.
То есть, грубо говоря, его не стало, его надо придумать, потому что не то чтобы намного легче бороться, борьба с Плохотнюком совсем легкой не была, но бывает так, что без образа внешнего врага тяжело, или внутреннего врага, тяжело политически существовать.
Эти президентские выборы 2020 года будут существенно
отличаться. Что показала, в принципе, кампания в Кишиневе. Без образа Плохотнюка было сложно.
И посмотри, без образа в Кишиневе было сложно, без образа Плохотнюка и без геополитики.
Да.
Поэтому я вижу, с одной стороны, у Дадона нет никакой заинтересованности снова раскалывать по геополитическому принципу, да, уходить тем 25-30% влево про российские и антиевропейские. А вот у правых, в отсутствии фактора мобилизующего и сплочающего Плохотнюка, есть два пути. Первое, выставить Дадона новым Плохотнюком, и это они сейчас идут. И второе, они еще не пошли, но Анатолий предсказывает, что к этому придет, и я думаю, тоже, к сожалению, к этому мы скажем, фактор геополитики. Дадон, Россия, Путин, угроза. И вот так будет сложно, а по-другому, как мобилизовать свой электорат? Я знаю как. Надо быть эффективным, мудрым, прозорливым, искусным, открытым политиком. И тогда может получиться.
Давайте поговорим, не так много времени осталось, об итогах этого года. Не только с точки зрения политики, потому что в основном о ней мы говорили, а с точки зрения молдавского общества. Для молдавского общества 2019 год – это по-прежнему падение вниз в пропасть, или стабилизация, или подъем, что это для молдавского общества?
Для молдавского общества это год надежд, прежде всего. И, к сожалению, для значительной части общества это год несбывшихся надежд. Выборы – это всегда надежды и обещания. Это всегда, мне даже как-то не то, что смешно, вот это наивные вопросы и не менее наивные ответы журналистов на избирательных участках. За что вы проголосовали? И начинается ответ. За повышение пенсий, зарплат, за
достойную жизнь.
За процветание, достойную жизнь и так далее. Понятно, что это не достигается.
Но было бы странно, если бы не говорили за схемы, за бабки, за трехэтажные дома, за Porsche Cayenne. Но было бы странно, если бы они так говорили.
Не достигается таким образом, но у людей всегда с выборами появляются надежды. После выборов это надежды обманутые. В этот раз получилось немного иначе. 8 июня случилось возрождение надежд, которые были до выборов, что что-то изменится. Последовавшие 5 месяцев, они были какими-то невнятными, непонятными. Одни надеялись, другие разочаровывались. И в конце концов, это все-таки год разочарований, который по большому счету ничего не изменил. Ну, в сущности, да, нет Плохотнюка, но я не уверен, что общество сильно изменилось. Как после ухода Воронина начинали говорить, что вот при Воронине было лучше, уже раздаются голоса, что при Плохотнюке было лучше. То есть простые люди, которые еще не получили обещанных 700 лей, но 600 лей они помнят Владимира Георгиевича, они говорят, что вот при Плохотнюке было лучше. Это очень печально на самом деле. И самый печальный вывод из всего этого. Я не видел статистику официальную, но, на мой взгляд, в июне приостановился массовый исход граждан. Люди сделали паузу, да, чтобы те, подождать.
Те, кто сидел на чемоданах,
они стали распаковывать чемоданы.
Они решили остаться еще дать шанс. Но вопрос сейчас после
ноября. В ноябре некоторые, по-моему, снова стали собирать чемоданы.
Андрей, для общества этот год.
Я полностью согласен со всем, что сказал Анатолий.
Спасибо, Андрей, это редко бывает.
Да нет, но у нас, например, старые отношения, мы много общаемся, и мы два человека, которые сделали гражданский и личный выбор. Мы остаемся в Молдове. То есть при никаких условиях можно...
Поздно просто.
Наталья, оставайтесь с нами.
Спасибо большое.
Сейчас...
Наташа моложе, она может...
Нет, я тоже остаюсь. Останусь с вами. Как и быть старички. Останусь с вами.
На этой позитивной... Ну, старички, Наташа.
Андрей готовится встать отцом, насколько я знаю.
Ну, я уже стал отцом 2 года назад.
Еще раз.
Ну, не в таком прямо, с удовольствием.
Вот,
я готов, и с Божьей помощью, дай Бог, в определенный срок.
Это в личном плане
это
еще, год.
Это планы такие.
Глобальные.
Я хотел бы, чтобы хоть минимум, кто-то из моих детей, вот как я, со своими родителями, это важно, вот может накануне праздников, я же был послом в Молдове. Молдова в Австрии хорошая страна, я ушел туда и не рвусь никуда уехать послом, понимаете. Не подстраиваюсь, комментирую, критикую и ту власть, и эту власть. Потому что я принял для себя выбор, я остаюсь здесь, рядом с родителями. Я бы хотел, чтобы, может, не средний ему 13, но, может, младшенький, которому сейчас скоро 1,5 года, чтобы они выросли со мной, как я с родителями здесь, так и они со мной. Это очень важное чувство личного общения, перенятия опыта, радости за первые шаги, первые улыбки, первые какие-то падения. Так вот, надо играть в долгую. Сейчас в Румынии отмечают 30 лет со дня падения режима Чаушеску. Я, так получилось, попал в Румынию в 1986 году, на эпогее, вернее, на самом дне этого режима. Было страшно. И тогда в Республике Молдова, в Советской Молдавии, по сравнению с Румынией, было вау как. Я знаю знакомых соседей в Бухаресте, которые говорили «Эмигрем ин УРССР, эмигрем лакишинел». То есть тогда, в конце 80-х, даже такое было восприятие. Но посмотрите, как изменилась Румыния за 30 лет. И через что они прошли. Я сейчас вот смотрю, есть цикл программ 30 лет в 30 эпизодах румынского телевидения. И я думаю, вот несмотря на разочарование, ошибки, падения, и когда ты разочаровываешься повторно, потом у нас есть пословица «Тейфрипт куборш суфлин яурт», обжегся на борще, а потом ты, и это как в любви, один раз разочаровался, кто-то закрывается. Не надо закрываться, надо верить в то, что в принципе политики уходят и приходят, политические циклы. Я не могу гарантировать, и я бы не стал в этот раз спорить, что Игорь Додон проиграет президентские выборы, у него больше шансов намного их выиграть. Все может быть. Но это не конец. Я против таких упаднических, что это наш последний и решительный бой. И если нет, закрываем европейскую Молдову. Надо.
Да каждый раз так всегда говорят, что если
сейчас, то
все. Я для себя
принял гражданский выбор. Я буду больше стараться работать с обществом. И нам нужно понять, что...
Потому что это игра в долгу.
Это игра в долгу. Надо понимать, надо менять вокруг себя мир. Чтобы вокруг тебя ты стал, каждый на своем месте... и позитивным изменением.
Одна ремарка по отношению различия между Молдовой и Румынией. там политики все-таки, невзирая на все вот эти вот разногласия, которые там еще острее, чем у нас, там была Синайская декларация, да?
Снаговская.
Снаговская декларация, в которой они четко определили, чего хотят. И в этом вопросе у них не было никаких разногласий.
И на уровне общества, и на уровне политического класса.
Последний. Но в Румынии,
был консенсус.
Помимо 95-го
у нас вот года, так вот, то, сегодня туда, то, завтра то, туда.
У нас нет консенсуса и понимания, что у нас есть своя страна, Республика Молдова, и мы в первую очередь граждане, а не просто население или электорат. И вот я надеюсь, что постепенно, шаг за шагом, мы поймем, что вариантов, кто хочет, кто не хочет, но нет. Вот это такое общество, которое у нас есть. Работаем с материалом заказчика и должны вот свою... Мы не превратим Кишинев ни в Майами, ни в Монако.
Прости. А может быть, было бы неплохо в Майами.
И поэтому нужно реалистично делать вот свою жизнь вокруг себя, потихонечку, вот в меру того, что ты можешь повлиять, лучше. И тогда, может, и общество станет более зрелым, более информированным, более современным.
Я думаю, это прекрасная нота, на которой можно
закончить
подведение
года.
Итогов 2019 года. Я вас поздравляю с наступающим новым 2020 годом. Дай Бог, чтобы он для нас всех, для тех, кто нас слушает, смотрит, был полегче.
Для нас он будет не скучным, однозначно.
Да. Мы увидимся и услышимся ровно через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.